Да, мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Божий, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже находятся в нашем духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы благословлены. Благословлены Твоими способностями и Твоими возможностями. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то оставили сопротивление, оставили препятствия действию Твоего Духа и силы, Господь, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, дай направление нашим мыслям и словам в сегодняшней встрече, чтобы все то, чему Ты хочешь, чтобы мы научились во всей полноте и без всякого недостатка. Как в Слове Твоем сказано, что мы будем научены Господом. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь каждого присутствующего в сегодняшней встрече духом премудрости Твоей и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас помазание духом премудрости и откровения помазывает каждого участника сегодняшней встречи, и никто из них больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, помажь также и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены во имя Иисуса. А я держусь слова, что они будут научены Господом. Я держусь слова, что начавший в них доброе дело совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Дух Господень, за благословение Божие. Мы благодарны Тебе за то, что силой Твоего Святого Духа сокрушается всякое бремя, всякое ярмо проклятий сатаны. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы каждого участника сегодняшней встречи и приказываю оставить их умы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание, за Дух Господень на умах каждого присутствующего сегодняшней встречи. Спасибо Тебе за это благословенное время и за те перемены, которые прямо сейчас будут происходить в жизни каждого участника встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз напоминаю, что тема сегодняшнего вебинара – это «Сокрытые в Боге». Сокрытые в Боге. Эта тема посвящена заветным отношениям. Тем заветным отношениям, которые имеет каждый верующий с Господом Иисусом, а через Него и с Богом. Хорошо. Итак, тема «Сокрытые в Боге». И прежде чем начать сегодняшнюю встречу, я хочу отметить такую важную истину. Вы знаете, что мы живем во время, когда земля подвергнута влиянию проклятия. Но давайте мы как бы внесем уточнение. На сегодняшний день на земле совершается определенный суд. То есть суд на сегодняшний день уже действует. Ни для кого не является новостью, что на земле постоянно происходят суды. То там. Мы слышим о разных событиях, которые в целом всегда есть выражением суда. Это важно понимать. Мы знаем с вами, что будет заключающий суд, когда Господь Иисус придет, и перед Ним предстанут все, и это будет завершающий суд. Но суды на сегодняшний день на земле происходят уже. Уже. Они производят уже свою работу. Но участникам завета, а я верю, что все присутствующие на сегодняшней встрече участники завета с Богом, участникам завета с Богом дана искупительная кровь Сына Божьего. Даны обетования, подкрепленные кровью Бога на крови Его Сына. Также дан Дух Божий как залог или гарант обещанного. То есть все и многое другое, все перечисленное и многое другое даны участникам завета. Слышите, не для того, чтобы они были подвергнуты судам, как и все остальные, живущие на этой земле. они даны нам, как и многое другое, чтобы мы, живя на этой земле, являли славную, Богом благословенную жизнь. И по сути дела, суды в этом мире и наша жизнь должны быть настолько контрастны сами по себе, чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что вот здесь благословение, а вот здесь проклятие. И увидят разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Увидят, слышите, не просто услышат, а увидят. И в этом есть определенная часть, наша часть, чтобы это увидели. А сейчас будьте особенно внимательны к тому, о чем мы будем читать. Потому что недостаточно обновленный ум продолжает держать верующих в страхе от того, что постигает этот мир. Но мы сейчас прочитаем с вами слова Господа, который с самого начала своего общения, а он ведет диалог с Никодимом, мы будем читать о разговоре Иисуса с Никодимом, с самого начала хочет донести до участников завета с Богом, слышите, будьте внимательны, донести до участников завета с Богом, это уже про нас сейчас говорю, о том, что нам доступно абсолютно не зависеть от всего, что происходит с этим миром. И там раскрывается причина, почему так. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 3 глава, с 1 по 2 стих. Будьте внимательны к тому, о чем говорит Иисус одному из очень авторитетных учителей, Никодим. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских, то есть он занимал очень высокое положение. Он пришел к Иисусу ночью, по этой причине и пришел, чтобы его никто не видел. И сказал ему: «Рави, слушайте внимательно, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Интересно, на каком основании он это решил? Какова причина того, что он так считает? «Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Заметьте, из слов авторитетного учителя Торы мы видим, слышите, мы видим, на чем основывалось понимание, или знаете, как скажем так, мы видим в основном, что они видели в служении Иисуса. То есть чудеса, о которых он говорит Иисусу, через них они видели, что с ним пребывает Бог. Знаете, вначале оно кажется, что а что здесь такого плохого, что они видели, что с ним Бог? Вообще это уловка религиозного мышления. Сын Божий не творил чудеса, чтобы кому-то доказать, что с ним Бог. Нет, Сын Божий являл Бога, слышите? Сын Божий являл Бога, чтобы через дела, которые Он делал в отношении участников Завета, чтобы участники Завета знали своего Бога и знали Его намерения в отношении их. Иисус не пришел показать, что с Ним Бог, хотя бы с ним Бог был, это 100%. Иисус пришел явить Отца, как Он сказал одному из Своих учеников, это описано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 8 по 11 стих, где Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца», потому что Иисус постоянно говорил об Отце, «и довольно для нас». Иисус сказал Ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Никодим сказал: мы знаем, что ты учитель от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бога. Никодим видел чудеса, но ему надо было видеть Бога. Ему нужно было обращать на дела Бога через Сына Божьего. Но религиозный подход, религиозный взгляд мешал ему видеть Бога в этих делах. Мешал. Хотя Иисус постоянно делал акцент на благоволение Божие, которое Он являл в делах. Бог явился участником завета. Бог явился к участникам завета в Своем Сыне. И явился не только для того, чтобы исполнить обещанное, но чтобы они больше о Нем узнали. Знали Его благоволение, знали Его намерения, знали Его волю, но религиозный подход к Богу обращал их взоры не на Бога, как на личность, а только на Его проявление. Вы знаете, это и на сегодня очень яркое. На сегодняшний день многие верующие ищут проявление, а не самого Бога. Не, проявления важны. Проявления нужны. У них есть своя миссия. Но в первую очередь нужно группировать внимание на личное познание и взаимоотношения с Творцом. Это важная часть. Потому что Никодим, он, у него религиозный был подход. Видим чудеса, значит, с тобой Бог. Да не смотрите на чудеса, смотрите на Бога. Тогда вам будет понятен и смысл чудес. То есть религия сделала участников завета слепыми по отношению к Богу как личности. Для иудеев на то время чудеса были важнее самой личности. Господь Иисус понимал их религиозную проблему. Поэтому в разговоре с Никодимом он проливает свет на то, когда люди действительно смогут видеть Бога лично. Давайте посмотрим, что он дальше сказал. Читаем. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше», или мы уже можем, нам уже понятно, что такое рождение свыше, и я уже дам более расширенную трактовку. И если кто не исполнится Духом Божиим в своем духе, Господь это говорил на основании тех пророчеств о Духе Божьем, о благоволении Божьем, которое должно было исполниться в семени Авраама. Поэтому Иисус говорил на основании этого. И если кто не родится свыше, не может. Хорошее слово «не может». Потому что слово «не может» не говорит о том, что он вообще ничего не может видеть. Нет, оно говорит о том, что у него еще не открыты необходимые ему способности от Бога. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иисус говорил ему о намерении и благоволении Бога в проявлении чудес, чтобы в первую очередь видели Бога в этих чудесах. Никодим ему говорит: как может человек родиться, будучи стар? То есть вы видите, насколько ум был в затмении. Неужели может другой раз войти в утробу матери своей и родиться? То есть из слов Никодима очевидно, что при всей своей учености и знаний Торы духовное познание Бога у него было полностью закрыто. И дальше Господь раскрывает понимание рождения свыше в свете тех пророчеств, которые уже изрекли пророки как о духе, так и о погружении в воду. Иисус отвечает: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Здесь удивительное слово «войти». Оно имеет заветнее отношение и заветнее основание. Оно говорит о добровольной передаче права собственности на себя другому царю. О, как такое может быть? Конечно. Для того, чтобы перейти в другое царство, вы должны передать себя другому царю. Это важная часть. Передача, добровольная передача собственности над собой другому царю. И дальше говорится о том, как это происходит, рождение свыше. Рождение. Дальше Иисус проводит черту между телом и духом. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от духа есть дух. Слышите? Послушайте сейчас внимательно. Потому что книжники и учителя Торы того времени, они любили читать псалмы Давида. И наверняка не раз задумывались над словами Давида, которые он записал в Псалом 50, с 9 по 12 стих. Послушайте, что там Давид говорит. И я думаю, что Никодим тоже размышлял над этими словами. А эти слова во многом, опять-таки, служат основанием о том, о чем Иисус говорит. Смотрите, что говорит Давид. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Слышите? Поэтому, как только Господь сказал о возрождении духа человека от Духа Божьего, Никодим наверняка вспомнил слова молитвы царя Давида. О, сильные слова. Он молится о возрождении свыше. Конечно, да, это не называлось возрождение свыше. Но мы видим именно вот эти слова. Иисус продолжил. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет». Этими словами Господь Иисус разрушил еще одну твердыню о том, что Дух Божий говорит с людьми только в храме Божьем. Дух Божий дышит, где хочет. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Он имеет общение с Духом Божьим. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Это был типичный вопрос для того времени, так как откровение отсутствовало. Откровение о применении веры отсутствовало, оно еще не было в той форме, которая доступна нам. И следующие слова Господа раскрывают то, как Бог осуществит возможность рождения свыше и сделает его доступным для всех людей. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израиля, и этого не знаешь ли? Истинно, истинно говорю тебе». Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить с вами о небесном или о духовном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. Дабы, я здесь остановлюсь, дабы. То есть Бог делает это с определенной целью. Он возносит своего Сына на кресте с определенной целью. У того, что делает Бог, есть цель. Дабы всякий или любой, кто применять будет к этому, к чему к этому? К тому, что сделает Бог в своем Сыне, дабы всякий, кто будет применять к тому, что сделает Бог в своем Сыне, веру, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Давайте зададим себе такой вопрос. Не погиб с кем? Вы знаете, ответ на этот вопрос разрушает многие уловки сатаны, в которых он все, что происходит в мире, всем, представляет как наследие всех людей. Болезни для всех живущих в мире всем. Опасность для всех. Кризис тоже для всех. Тяжести жизни тоже для всех. Плачи для всех и так далее. Все для всех. Но Господь Иисус продолжает тему. рождение свыше, давая четко и ясно понять, что все, что в этом мире, это не для всех. Это для того, кто в этом мире. И дальше он говорит, слушайте внимательно. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вы знаете, эти слова были серьезным, религиозным. Для религиозного ума это был серьезный вызов. Они считали, что Бог спасет только участников завета. Язычники, языческие же народы, спасению не подлежат. Но Сын Божий пролил свет не только на спасение всех людей, но и на Божью цель спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» То есть Бог отдал Его с целью, чтобы... Слышите? «Дабы всякий верующий не погиб». Не погиб с кем? С теми, кто не уверовали и не приняли верой своего искупления, прощения грехов для праведной жизни в благословенной Богом жизни. Не погиб с ними, они погибают, а он, чтобы не погиб, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, чтобы вечная жизнь началось с того момента, как он применил веру к тому, что Бог сделал в своем Сыне. А сейчас будьте особенно внимательны, потому что то, что Господь говорит дальше, это Божье благоволение, как для всех людей, так и для всех, кто в Него уверует. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть цель миссии Сына Божьего – спасение людей от судов, которые грядут на этот мир. Он как предтеча грядущих судов на мир. Он как предтеча пришел для того, чтобы спасти тех людей, которые находятся под влиянием судов и грядущего суда. Это говорит о том, что людям не нужно подвергать себя судам. Есть спасение через Сына Божьего. Спасение от судов, которые уже происходят в этом мире и еще будут. А теперь внимательно. Верующий в Него, я знаю, что все, кто участвует в сегодняшней встрече, верующие. Послушайте, что сказано нам с вами. Верующий в Него, верующий в Сына Божьего, не судится. Вы знаете, религиозные умы в конфликте с этим стихом. Они, не вникая в суть этого слова, Слова Божьего, снова продолжают говорить о проклятиях и судах Божьих на верующих в том числе. Но здесь написано «не судятся». Не судятся. Что такое суд? Суд – это орган, осуществляющий правосудие. Верующий в Него или пребывающий в том, что Бог сделал на кресте, слышите, не судится. Следовательно, верующий не приходит на суд. Верующий освобожден от наказания. Вы знаете, оно звучит как-то несправедливо. Почему одни судятся, а другие нет? Нет. Здесь нет несправедливости. Судятся все, но те, кто приняли Агнца Божьего, уже приняли свое наказание, уже приняли свой суд в Сыне Божьем. Они уже приняли, что они уже были судимы и уже получили в нем свое наказание. Верующий в Него не судится. А неверующий или не пребывающий в том, что сделал Сын Божий на кресте, уже осужден, уже под действием суда. Он уже получает возмездие за свой грех. При этом, если не покается, предстанет на последний суд перед Господом во время свое. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Мы видим с вами, как Иисус в этом учении в общении с Никодимом говорит о том, что после рождения свыше человеку будет доступно быть свободным от судов. Это благословение действительно. Итак, Господь Иисус сказал: верующим в Него не судится. И давайте эти слова Господа соединим с тем, что о чем Господь молился перед самым своим пролитием крови. Иоанна 17 глава 15 стих. Иисус молится и говорит: не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Как вы думаете, молитва Сына Божьего отвечена? Конечно, конечно, конечно. Слово «сохранил» в данном контексте означает «отделил», «скрыл», «сделал их недосягаемыми для зла». И дальше Иисус молит: они не от мира, как и я не от мира. Освяти их или отдели их истиною Твоей. Слово Твое есть истина. Апостол Павел, он получил откровение о том, что Сын Божий сделал. Он получил откровение о том, что рождение свыше, о котором Иисус говорил с Никодимом, оно принесло в жизнь рожденного свыше оправдание, искупление для оправдания от многих грехов. Апостол Павел, исполненный откровения того, что произошло на кресте, пишет послание к римлянам. Итак, нет ныне. Он говорит о времени после того, что цена за грех была уплачена. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, слышите, послушайте внимательно. Он говорит о времени жизни после того, что Иисус сделал на кресте. Нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. О чем это говорит? Живут через применение веры к записанным в завете обетования. И дальше Иисус раскрывает то, что произошло в духовном мире после пролития крови Сына Божьего и совершение правосудия над грехом в его теле. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. А это значит, взял на себя все наказания, которые принадлежали миру. Как написано в книге пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. А вот как это звучит в Новом Завете. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Достаточно убедительно. Достаточно убедительно в том, что мы никакого отношения к судам этого мира уже не имеем. Ответьте мне на такой вопрос. Что вы скажете человеку, которого освободили от наказания за преступление? Что вы ему скажете? Я бы сказал, что он свободен, и что ему больше не нужно жить в страхе перед наказанием, но научиться жить по-новому в радости оправдания. Слышите? Научиться жить по-новому в радости оправдания. И дальше апостол Павел пишет: как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Знаете, что такое оправдание? Слово «оправдание» означает признание кого-либо невиновным. Как оправдание закона исполнилось в верующих? Как? Они приняли верой, что в нем, в Сыне Божьем, они понесли все свои наказания за уже сделанный ими грех. Мы приняли смерть верой в нем. Если вы этого еще не сделали, то лучше это сделать. А если вы приняли смерть верой в Нем, то значит вместе с Ним вы умерли, и вместе с Ним понесли наказание, и вместе с Ним воскресли. Верою. Применяйте к этому свою веру. А теперь, в свете всего, что мы уже прочитали из Писания, давайте возьмем один из очень ярких примеров того, как Бог скрывает верующих в Него. Как Он их скрывает от судов или от суда. Откройте Бытие или запишите Бытие, 6 глава, с 12 по 14 стих. Яркий пример, пророческий пример. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием, и вот я истреблю их с земли». Заметьте, суд, суды 100%. Но слушайте, что Бог сказал Ною, сделай себе ковчег. Слышите, заметьте, кто должен был сделать себе ковчег? Ной сам. Хотя в 8 стихе написано, что Ной же обрел благодать перед очами Господа. Очевидно, что благодать не говорит о том, что все будет делать Бог сам. Нет, Бог по благодати сказал, Ной, сделай себе ковчег. То есть эти слова буквально означают, сделай себе то, в чем ты спасешься от всего, что постигнет этот мир, от суда над всякой плотью. Цель Божьего ковчега спасения – это отделение от суда. Слышите, это пророческий пример. Должен был совершиться суд над всем живущим на земле. И он уже был приведен в действие. Но Бог желал, чтобы человек имел возможность спастись. И чтобы те, кто войдут в ковчег, чтобы их не постигло то, что постигнет всякую плоть этого мира. Это яркий прообраз того, что доступно каждому верующему в Сыне Божий. Послушайте внимательно и запишите себе. Сын Божий Иисус – это ковчег Божий для участников Нового Завета. Войдите в Него, затворите дверь. Суды этого мира не имеют над вами власти. Поэтому никогда не говорите на себя то, что является судом для этого мира. Никогда. И дальше Бог говорит Ною. И вот я наведу на землю потоп водный, или произведу суд над беззакониями, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, жена твои, и жены сынов твоих с тобою. То есть при всем том, что произойдет с миром, им было доступно спасение в ковчеге. Смотрите, что пишет исполненный духа или наполненный духом царь Давид под водительством Духа Святого. Пишет, живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. И дальше царь Давид дает ключ. Ключ тому, как он оказался под кровом Всевышнего. И как он там остается? Послушайте внимательно. Только будьте сейчас особенно внимательны. Не отвлекайтесь. Еще раз читаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Как он там оказался? И как он там остается? Говорит Господу. Послушайте, послушайте, что он говорит. Он не говорит Господу то, что происходит снаружи. Он говорит, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Знаете, это полностью соответствует тому, что пророчески написано во много книгах Писания. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых ничтожно. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. От плода уст своих человек кусит добро, душа же закона преступникам зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко растворяет рот, тому беда. Давид говорит: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы мне не согрешать языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые передо мною». Послушайте еще раз. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». В одном из своих псалмов Давид говорит: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста своих от коварных слов». Вы теперь знаете, как войти. Слышите? Как войти в ковчег Божий. Слова говорят о выборе человека. Слова говорят о вашем выборе. Насаждаемая сатаной в умы людей мудрость земная сформировала у людей лживое представление о том, что якобы от ихних слов ничего не зависит. Люди сталкиваются с проблемами и комментируют их вслух. При этом они совершенно не понимают, по каким причинам берутся добавляемые разные ими слова, связанные с вечностью и смертью. Люди от чего-то думают, что именно таким образом им удастся ярче передать саму проблему. Ярче, авось пожалею. При этом не ведая, под влиянием чего и кого, они сами направляют свой корабль жизни в порт проклятия. Вы наверняка тоже слышали такие выражения. «Мы живем в очень трудное время. Легче не будет, нам нужно готовиться еще к худшему». Подождите, худшее ожидает мир, а не вас. Вы искупленные. Худшее ожидает мир, но не искупленных. Вот что еще говорят. «Надо смириться с тем, что происходит. От нас ничего не зависит, мы ничего не можем изменить». Ложь. Ложь. Всем нам конец. Ничего хорошего от этого правительства ждать не приходится. И такую ложь говорят верующие, поймите, не неверующие. А я же такую тоже слышал. Готовьтесь к еще большему кризису. Вечно нам не везет. О, в этой стране лучше не будет. Здесь хорошо только дуракам. А это готовьтесь к гонениям. Готовьтесь к жизни вечной, а не к гонениям. Готовьтесь к встрече с Господом, а не к гонениям. А вот что говорят о семьях. Подождите, ваши дети еще сделают вам вырванные годы. И смеются. А вот это. Они вначале все такие хорошие, а потом хуже сатаны. О, и смеются. А вот это выражение. Муж и жена одна и... Вы знаете, это просто удивительно. Сатана приложил огромные усилия, чтобы даже верующие отождествляли себя с этим проклятым миром. А теперь давайте на основании всего сказанного выше вспомним, как мы вошли в спасающий нас от судов Божьих ковчег Сына Божьего. Давайте вспомним, как мы вошли. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Написано: всякий, кто призовет, призовет, а не будет о нем знать. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Заметьте, мы вошли в спасающий Божий ковчег, в Сына Божьего, через слово веры в устах и в сердце. Учитывая, что мы вошли через слово веры и посредством слова веры, то пребывать в нем нужно также посредством слова веры. Господь Иисус учил своих последователей: «Если прибудете в слове моем, в слове веры, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина, слово, сделает вас свободными, свободными. Вы ж ковчеге Божьем. Пребывание в слове веры, в ковчеге Божьего спасения, это не разовое действие, это постоянное исповедание на себя и на все, что у вас есть, всего того, что Бог уже сказал, и это принадлежит вам в Сыне Божьем. Уже. Иаков говорит о пребывании в слове следующем. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, слово веры, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителем слова веры, а не слышателем только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово веры и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, какой он есть. Но кто вникнет, слушайте внимательно, кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и прибудет в нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен или будет наделен силой Божьей в своих действиях. Божье обетование действует подобно совершенному закону свободы для всякого, кто прибудет в них и останется в них. Слово Божие – ковчег. Сын Божий – ковчег. Войдите посредством Слова Божьего в Божий ковчег, в Сына Божьего, и пребывайте в нем. Затворите дверь и не выходите из Сына Божьего, пока не взойдет утренняя звезда. Не выходите, не выходите. А теперь послушайте то слово, которое я принял для этого служения. Послушайте внимательно. Участники завета с Богом, не думайте о себе, как думает мир. Не говорите о себе, как говорит мир о себе. Не отождествляйте себя судами и наказаниями, которые принадлежат ему. Вы выкуплены из него. Мир говорит вам, будто бы вам принадлежит то, что происходит с ними. Они всячески пытаются убедить вас, что это ваше. Мир давит на вас, провоцируя вас согласиться. Не соглашайтесь. А вас написано, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Это говорит о том, что даже при окружающей вас смерти и проклятии, в вашем Господе вам принадлежат жизнь и благословение. Хотя вы в мире, но вы не от мира, вы над миром. Бог – ваш сверхъестественный обеспечитель во всем. Бог не ограничен естественным миром. В жизни участников завета его ограничивают уста неверия и невежества. Войдите в Сына Божьего, в Слово, и прибудьте в Слове веры, вкладывая его в свои уста и в сердце. Так вы сохраните себя от судов, приходящих на этот мир. Войдите и ни в коем случае не позвольте своим устам сказать все то, что навязывает вам этот мир. Говорите то, что Бог говорит о вас, как бы это тяжело ни было. Не говорите на себя то, от чего вы откуплены. Верующий в Него не судится. Помните об этом. Вы не от мира сего. Поэтому ни в коем случае не связывайте себя с тем, что постигает этот мир во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, за это слово. Благодарен Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты действовал в сердце, действовал в уме каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И да не останутся они больше прежними никогда во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание. за действие Твоего Духа и силы. И мы принимаем решение, Отец, мы принимаем решение, что мы не от мира сего. И мы верим и принимаем, что верующий в Сына Божьего не судится во имя Иисуса. И я прямо сейчас разрушаю всякую твердыню лжи в умах участников встречи во имя Иисуса. И высвобождаю их от власти влияния, обвинения в судах, обвинения в том, что им принадлежит все, что в этом мире, во имя Иисуса. Им принадлежат благословения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что им принадлежат благословения. Все благословения, которые обогащают и печали с собой, не приносят во имя Иисуса. Спасибо тебе за благословенных участников сегодняшней встречи. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними, но силой Божьего благословения ты возводишь их на высоты земли. Ты ставишь их главою, а не хвостом. И да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Я благодарен тебе, Господь, за то, что ни одного проклятия этого мира не коснется их. Они искуплены, они не свои, они Божья собственность. Во имя Иисуса. Аминь.